Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Круглый стол. Москва. Свобода». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена мигрантам в России и, наверное, поуже в Москве. Посмотрим, как сложится. И у нас в гостях двое социологов, ученых, специалистов по миграции. Владимир Изевич Мухамель и Ольга Ивановна Вендина. Наверное, мой первый вопрос связан с тем, что, собственно, меня побудило сделать уже вторую программу на протяжении месяца, посвященную мигрантам, с другими участниками, но тема та же. Потому что пошли сообщения о том. Вот прошлая программа была в момент конфликта в Апраксине дворе в Петербурге. Сейчас пришло сообщение, что нашли оригинальный способ предотвратить будущие конфликты, и теперь создают патруль, что-то типа добровольной инородной дружины из представителей мигрантов, которые работают в Апраксине дворе. Это огромный торговый комплекс. И одновременно в Москве усилиями мэрии заработал народный патруль миграционный, который делает рейды, ищет нелегальных мигрантов, предотвращает нарушение миграционного законодательства и так далее. Осталось только спутешествовать из Петербурга в Москву, и тогда в каждом городе будут одновременно народные патрули и инородные. Что из этого... Ну, у меня воспаленное воображение, мне страшно. Как вам кажется, что будет? Ольга Ивановна.
Ну, я тоже с тревогой смотрю на это, потому что, конечно, это прямой путь к произволу, и это яркое свидетельство того, что нет ни закона, ни уважения к человеческой личности, и, в общем-то, это прямой путь к нарушению прав человека.
Во мне без противоречия, я прошу прощения, потому что, можно я так скажу, вот, например, Теодор Шанин, профессор, который изучает, слава богу, русское крестьянство, он подчеркивал, в стране произвол, самодержавие, все, община – саморегулируемый биоценоз, она внутри себя поддерживает порядок. Может быть, в этом смысле вот такие народные дружины скорее в море произвола послужат зародышем какого-то порядка снизу?
Вы знаете, община – это же институт чрезвычайно консервативный. Если мы обратимся к гетто, то мы там найдем еще больше порядка, потому что это тоталитарная система, которая все контролирует.
А в тюрьме еще больше.
В тюрьме еще чудеснее, да. Поэтому мне кажется, что это все-таки путь тупиковый, и что институт все-таки должен быть организован, не институт, а общество должно быть организовано иначе, и должны работать правовые институты, социальные институты. То есть для того, чтобы в обществе был порядок, не обязательно на него сверху надевать такой панцирь, как на черепаху, и предполагать, что внутри там как-то все очень аморфно. То есть нужны какие-то действительные институты самоуправления, но это не должны быть институты общинные, потому что община – это тоже предполагает определенную замкнутость, закрытость, и это уже не соответствует состоянию современного общества.
Владимир Юрьевич.
Ну, мне кажется, что это... меры, предпринятые с невнятными целями, негодными методами и влекущие к пагубным последствиям. Я поясню свою мысль. Для чего это делается? Каковы цели этих патрулей?
Выявлять... Это первый вариант.
Да.
Для галочки.
Совершенно верно. Я не сомневаюсь, что это... то, что в советское время называлось имитация бурной деятельности. Когда мы опрашиваем работодателей, хорошо, вот с кем главное наладить контакты? Участковый и ФМС. Потому что и те, и другие прекрасно знают, где сколько работников, где живут. Все это известно. Это от лукавого. Но... Здесь я боюсь, что это противоречит долгосрочным целям. Ведь кому мешают незарегистрированные по месту жительства мигранты? Вы можете представить себе такую ситуацию, ну, скажем, в Соединенных Штатах, где полиция бегает по улицам и хватает первого попавшего? Наша цель... общества, социума, скорее позволить им легализоваться. И вот эта тенденция ужесточения регистрации, она, на мой взгляд, очень опасна. Второе. А кто будет участвовать в этих рейдах? И как их будут мотивировать? Ведь это ну, какова их квалификация? А вот какие последствия, это понятно. Это активное вбрасывание в общество идеи новых врагов.
А по-вашему, ее нужно выбрасывать? Она не выходит из общества?
Она отчасти выходит из общества, но она очень сильно культивируется и масс-медиа, и публичными политиками, и властями, и всеми, кому угодно.
Ольги, абсурда.
Да, ну, я просто не считаю, что эти меры для галочки. Я как раз считаю, что это популистская мера, которая отвечает запросам общества. И которая имеет такие далеко идущие цели, которые, в общем-то, не связаны ни с миграцией, ни с миграционной политикой. То есть это скорее такое заигрывание с консервативно настроенными и радикальными слоями общества. Приобретение власти, популярности в этой среде.
Я прошу прощения, мелькнуло слово «консервативный». Я консервативный человек, у меня в консерваторах первой ассоциации какой-нибудь Жозеф де Местер, посланник сицилийского короля при дворе российского императора, Черчилль, еще что-то. Это тоже не те люди, которые будут гоняться за мигрантами. Что вы тогда имеете в виду под консерватизмом?
Ну...
Советские люди, интернационалисты.
Да, безусловно, безусловно. Ну, наверное, я не очень аккуратно употребила это слово, потому
но я чувствую, что
я тоже
правы при этом.
Я тоже человек консервативный, но в данном случае, когда я говорю консервативный, я имею в виду те тенденции, которые не связаны скорее с модернизацией общества, со стремлением найти пути развития, а которые хотят, ну, консервативные в смысле консервирующие, что-то старое,
по-моему,
отчасти...
По-моему, это скорее реакционное.
Реакционное, наверное, вы правы.
Я не знаю, согласится ли со мной Ольга, но на 90% уверен, что согласиться, речь идет о ксенофобно настроенных слоях российского общества.
Владимир Ильич, я это не приму, потому что
сейчас,
это...
Сейчас, секундочку. Среди них могут быть и консерваторы, и либералы. И что меня удручает в последнее время, это то, что либералы, которые, по идее, должны... выступать за открытость границ, выступают за введение визового режима. КС поддержал это предложение.
Я для слушателей напомню, что в России некоторые такое двое аббревиатуре. Есть Конституционный суд КС, а есть Координационный совет.
Да, Координационный совет. И вот эти ксенофобные настроения, они сегодня распространены во всех слоях российского общества. В том числе и среди либералов. Но в основном, конечно, это консерваторы.
Я в данном случае не соглашусь. Именно
я проиграл.
10%. Потому что действительно ксенофобные настроения распространены как в либеральной среде, так и в консервативной среде, если мы будем говорить такой реакционно-радикальной среде. И поэтому власть-то как раз пытается заигрывать с этой средой. Она ищет не поддержки либералов, потому что те идеалы, которые продвигаются властью, это не идеалы либеральные, то есть не политического либерализма, а скорее экономического либерализма и плюс такого традиционализма, если можно сказать.
Я прошу прощения.
Мы уходим в политику от миграции.
Нет, я с удовольствием иду в политику, но уж в политику, так в политику. Просто мне кажется, что термин «консерватор» и «либерал» у вас имеет значение, ну, понимаете, в гестапо тоже, наверное, были либеральные гестаповцы, консервативные гестаповцы. Вот папаша Мюллер – либерал, а там Шелленбург – консерватор или наоборот, не знаю. Потому что вот Америка. Я, кстати, представляю себе полицейских американских, которые гоняются за мигрантами. Если победят республиканцы, ситуация может к этому подойти.
Исключено. Ну, республиканцы проиграли выборы по большей части потому, что латиносы голосовали против них. И сейчас в их среде формируется новые подходы к миграционной политике с тем, чтобы не повторять прошлых ошибок. Вообще, я бы заметил, что миграционная политика, как у нас, как в Соединенных Штатах, как и на Западе вообще, это в первую очередь политика очень четко ориентированная на внутреннее потребление. Ее нельзя рассматривать вне контекста внутренней политики.
Ошибусь ли я, если скажу, что есть некоторая разница, потому что в Штатах голосуют, и каждый голос под микроскопом, а в России до этого немножечко еще далеко. То есть я не отрицаю, что, возможно, общество влияет на власть, но помимо избирательной системы какими-то своими каналами.
А влияет именно вот так, как и говорила Ольга. Власть эксплуатирует ксенофобные настроения.
Хорошо. И... тогда можно чуть-чуть статистики, не очень утомительно для меня, но все-таки количество латиноамериканцев в США примерное. Вот голосуют, значит, это серьезный сектор?
Ну, сейчас оно перевалило за численность афроамериканцев. Но здесь же важные детали.
Четверть.
20%. Я не помню, по-моему, ну, чуть меньше 20, да?
В районе, нет, мне кажется, что больше 20%.
Ну, или около 20.
Количество мигрантов.
Но дело другое. Да. В отдельных штатах они составляют значение.
А в России?
В России...
Кого? Латиноамериканцев?
А, мигрантов.
Латиноамериканцев, я знаю, их человек 500, они все ходят в костюм на малый грузинский.
У нас сейчас есть возможность отслеживать численность иностранных граждан, которые постоянно находятся на территории России.
А я прошу прощения, вы можете разделить мигрантов, скажем, вот из исламских республик, от тех, кто уже имеет российское гражданство из этих же самых республик? Такая статистика есть?
Ну, если считать, что численность мигрантов сегодня составляет, ну, порядка 5 миллионов плюс-минус 1 миллион, численность выходцев из среднеазиатских республик, получивших российское гражданство, я думаю, что раза в три меньше.
Это электорально значимая величина?
Прежде,
но
чем
здесь
говорить...
важно, когда они получили гражданство. Ведь многие из них
уже
проживали в Советском Союзе, в Москве. Многие из них этнические.
Вот как раз это коварный вопрос. Понимаете, Москва, скажем, в Европе, третий город по численности иностранных граждан. То есть больше миллиона человек иностранных граждан. То есть родившихся за рубежами. Но из них... это те люди, которые родились на территории Советского Союза, которые переехали в Москву, совершенно не предполагая, что они когда-то превратятся в эмигрантов и в нас, и граждан, родившихся за рубежом, и таким образом иностранных граждан, проживающихся в Москве.
То есть Хрущев иностранный гражданин?
А? Скажу больше.
Хрущев тоже выходит.
И Хрущев, и Жириновский.
Да, огромное количество людей.
Скажу больше. Младшая дочь Путина. Она родилась в Дрездене.
Сардинка, в смысле, на Сардине же?
Она родилась в Дрездене. И вот если следовать вот этой логике по месту рождения, то она тоже иностранка.
Такая прелесть. А психологически пуэрториканец, получивший американское гражданство, голосующий, и таджик, приехавший в Москву в 75-м году, или украинец, молдаванка, пуэрториканец будет беспокоиться о судьбе нелегальных пуэрториканских иммигрантов. Таджик, молдаванка, украинка с московской пропиской будут беспокоиться о соотечественниках, еще такого не имеющие.
Но здесь нельзя дать однозначный ответ, потому что все зависит от человеческих отношений.
Вот я об этом и спрашиваю.
И, конечно, вот если смотреть сейчас в Москве на лидеров этнических общин, то среди них очень много людей, которые либо укоренены в Москве, либо родились в Москве, то есть являются мигрантами во втором поколении, получили здесь образование, высшее образование, возможно, где-то учились за рубежом, но потом почувствовали вот в себе вот эту потребность обращения к своей общине, к родине предков и культуре предков. То есть они фактически, эти люди, являясь полноценными россиянами, москвичами, друзьями. Плохое слово полноценное, я понимаю.
Нет, плохое слово россиянин. Это у меня вызвало такую реакцию. Неполноценные.
Ну, я имею в виду полностью интегрированными.
Они вы случайно писали, в числе прочего, о фиктивности вот этих вот общин, землячества и так далее. О том, что это для галочки созданные еще в сталинские времена конструкты такие некоторые.
Ну, я думаю, что те общины, которые были созданы в сталинские времена, они давным-давно умерли. А то, что существует сейчас, конечно, есть неработающие объединения, потому что всякое такое объединение, оно требует внутренней энергии, инициативы людей, требует больших усилий. Конечно, не все они работают, но то, что работает, это существует не для галочки. Это действительно те институты, которые очень помогают мигрантам и с решениями проблем регистрации, и с нахождением места жительства. Они выполняют функции юридической помощи, и огромное количество задач решают именно адаптации в непривычных условиях.
Здесь есть два момента, на которых я хотел бы обратить внимание. Первое. Мы недавно проводили масштабное обследование иностранцев, 8500 респондентов. Но оказалось, что вот представители достаточно относительно старых диаспор, таких как армяне, азербайджанцы, не имеющие российского гражданства, они так достаточно хорошо информированы о национально-культурных центрах, национально-культурных автономиях. Но таджики, узбеки, киргизы на 70-80%, они вообще ничего не слышали. Только 5% имели когда-либо какие-то контакты. В большинстве своем деятельность этих организаций сводится к песням и пляскам. Реальной помощи нет. Но они очень хотят осуществлять, во-первых, связь между местом пребывания и исторической родиной, выступать своеобразным мостом. А во-вторых, при определенном возможностях воспользоваться финансовыми потоками, которые могут теоретически пойти для интеграции мигрантов.
Возражений нет?
Нет, у меня нет возражений, потому что это тоже существует. Но я просто неоднократно сталкивалась с организациями, с лидерами, которые действительно оказывают реальную помощь людям. И, в общем, в Москве, конечно, потому что Москва – это целая страна, больше 10 миллионов человек, но если место меньше, если город меньше, то там, конечно, больше информации о деятельности вот этих территориальных этнических общин. И там, конечно, люди обращаются к ним за помощью чаще. Хотя такая вот проблема, это, в общем, известные факты, наверное, не только из этого опроса, что, в принципе, вот такую деятельность национальной автономии или какой-то локального землячества или общины вовлечено не более 15-20% от миграционного потока.
Прошу прощения, может быть, это хорошо, потому что вспоминаются споры конца 19 века, нужно ли еврею ассимилироваться, разделение на партии, партии Котелка, партии Ермолки, люди, которые люто ненавидели призывы к ассимиляции, потому что, может быть, эти землячества, помогая на старте, тем самым фиксируют разрыв и не дают людям ассимилироваться, или как?
Это по-разному. Разные диаспоры ведут себя по-разному. Особенно вот я хотел бы обратить внимание на слова Ольги. Ситуация в регионах, она в корне отличается. Есть несколько этнических групп, но в первую очередь немцы, евреи, получающие помощь извне. И в каждом регионе 4-5-6 организаций, которые конкурируют между собой. Среди азербайджанцев то же самое. Кто-то ведет реальную деятельность, но у них есть серьезные ограничения, у них нет финансов. Вот это основная проблема. Есть личность, которая вкладывает свои деньги или аккумулирует какие-то деньги. Есть деятельность. Нет, все сводится к символическим пляскам с участием губернатора.
Явление подобно итальянской мафии, то есть новоприезжие, бедные, сплачиваются на преступной почве. Собственно, создание патруля по мигрантам в Москве мотивировалась в очередной раз. На прошлой неделе была озвучена цифра, 50% преступлений совершаются мигрантами.
Чушь полнейшая. Дело в том, что милицейские чиновники научились подбирать правильные слова. Они всегда говорят, совершаются приезжими, совершаются мигрантами. Но под в мигранты они включают и внутренних мигрантов, то есть российских граждан. Вот очень четко эту позицию высказал Пронин 8 лет назад. Он сказал, да, 40% преступлений в Москве совершаются мигрантами. Но не надо думать, что это граждане других государств в основном. В большинстве своем это жители окрестных областей, недавно вышедшие из мест заключения.
Говорил Владимир Мукамель, у нас есть звонок. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, Ефимович, Москва. Я хочу приветствовать Владимира Ефимовича и Ольгу Ивановну и задать им такой вопрос. Вот Россия, видимо, столкнулась с проблемой, с которой сталкивались в большей или меньшей степени все разрушившиеся империи. Если взять Францию, то отношения провинции и метрополии, то, насколько я знаю, практически все, кто хотел уехать из провинции и метрополии, во Франции получали автоматически гражданство. В России, мне кажется, такого опыта взаимодействия нет. Это очень психологически тяжело и для мигрантов, и для коренного населения. Но как вам представляется, вот мне кажется, что проблему нужно разделить на легальных иммигрантов, нелегальных иммигрантов. Естественно, любая страна заинтересована в привлечении легальных иммигрантов, которые в конечном итоге приносят этой стране большую экономическую пользу. Вот посчитали, что 1 000 000 евреев, приехавших из СНГ в Израиль, где-то принесли Израилю 20 миллиардов долларов. Но вот проблема нелегальной иммиграции, она, на ваш взгляд, разрешима или нет? Ведь даже уже США подняли руки и сказали, что не могут справиться с проблемой нелегальной иммиграции, хотят предоставить всем нелегалам через какое-то время. Вот Обама заявил, что гражданство, чтобы они платили налоги и так далее. То есть проблема нелегальной иммиграции, в принципе, разрешима. Спасибо.
Наверное, сперва Ольге Ивановне, потому что она как раз перед началом программы рассказывала о выставке в Париже.
Ну, это очень объемный и сложный вопрос. Представление о том, что, например, граждане бывшей Французской империи автоматически получали французское гражданство, оно как минимум неверно. Это как раз для них была серьезнейшая проблема, и в этом это может быть чем-то похоже на нашу ситуацию. Хотя я считаю, что ситуации в каждой стране нельзя обобщать, и всегда необходимо учитывать исторический контекст и местный контекст. Но, тем не менее, здесь есть определенное сходство с Францией, потому что, скажем, если Марокко и Тунис – это были протектораты Франции, то Алжир был разделен на 3 департамента Франции, и население Алжира, хотя и не имело полноценного французского гражданства, оно все-таки считалось гражданами Франции и располагало определенными правами. После распада империи автоматически получили гражданство только европейские граждане Алжира. Это порядка 1 100 000 человек, те, кто назывался пьенуар. Ну, это название, оно прямой перевод «черные ноги» или «черные пятки», но это название происходило от сорта винограда, у которого были такие очень темные стволы. И вначале вот это название этой породы винограда, оно потом было перенесено на людей, которые занимались виноградарством. То есть это не имеет никакого отношения ни к ногам, ни к пяткам, ни к черному цвету кожи. Так вот, эти люди, они получили гражданство, алжирцы не получили этого гражданства автоматически, и более того, по-моему, до 70-го года существовало такое правило, что французское гражданство могли получить дети иммигрантов в том случае, если они, родители, были рождены на территории метрополии. То есть это только в третьем поколении можно было, причем если два поколения были рождены на территории Франции, можно было получить французское гражданство. И эта ситуация в значительной степени консервировала вот ситуацию с миграцией, в частности с арабской миграцией во Франции, и в значительной степени завела ее в тупик. И фактически вот какие-то изменения в миграционном законодательстве начали происходить уже только вот в самые последние там 90-е и 2000-е годы. То, что касается нас, конечно, ну, я думаю, мы оба считаем, что у нас достаточно для наших соотечественников затруднена ситуация с гражданством, особенно, например, порочная практика, когда члены семей не могут воссоединиться, если один, скажем, из членов семей имеет гражданство, а другие не имеют. То есть, в принципе, вот эта процедура вступления в гражданство, ну, она существует, она достаточно длительна. Я боюсь сейчас ошибиться с цифрами. Володь, может быть, вы знаете, сколько у нас человек приняло гражданство вот за постсоветское время?
Я так на память не помню.
Порядка 1070, но что-то
нет,
не
нет,
так
нет, больше, существенно больше, на порядке больше.
Нет, миллионами это не мерится. Нет, когда была процедура...
период,
больше, да? Ну, значит, после того, как перестали действовать советские паспорта, когда можно было выбирать гражданство...
У нас вот до 2010 года ежегодно получали российское гражданство от 360 до 380 тысяч человек в год.
Сейчас примерно
вдвое меньше.
Хорошо, но давайте тогда чуть-чуть в другую сторону, потому что мы говорим о связи и ассимиляции, инкультурации по наследству. К вопросу о либералах, к вопросу ОКС. Сейчас я нашел в интернете сайт, на котором так все замечательно сделано, что вот в два клика можно написать донос, что у тебя сосед прописал таджика, или что живет незарегистрированный узбек, или что в подвале 10 каких-нибудь кавказцев. То есть он не называется Павлик Морозов Ру, он как-то называется близко, но по-другому. Так этот сайт организован Владимиром Миловым, а это либерализм, это критика президента за коррупцию. И Владимир Милов, поясняя, зачем надо, говорит, что не те мигранты едут. Едут такие штрихбрехеры, которые сбивают цены на труд дворника, и создается порочный круг. Русский не идет дворником, потому что мало платят, а мало платят, потому что узбеки подорвали рынок.
Знаете, я думаю, что он ошибся временем. Рынок дворников подорвали еще до революции, когда дворниками были татары в основном. Вот сколько я себя помню, ну, это были либо лимита, либо мигранты. Это те же самые лимитчики, те же самые обездоленные, которые приезжают и готовы работать на тех работах, куда не идет местное население. И в Москве это было всегда. Вы понимаете, мне вообще непонятна вот эта логика, что вот есть хорошие места, есть плохие.
Нет, почему я вам воспроизведу эту логику. Я почти цитирую, что России нужна высококвалифицированная рабочая сила, поэтому надо, чтобы, как в Канаде, миграционную визу выдавали только крупным специалистам, редким, хорошим, вот, а неквалифицированных не пускать.
Вы знаете, России нужны не только высококвалифицированные. Сколько нужно высококвалифицированных? Это же товар штучный. Это тысячи, может быть, десятки тысяч человек в год. А в массовом порядке мы нуждаемся в тех рабочих руках, которые займут плохие рабочие места. И куда идут мигранты? Конкурируют ли они с местным населением? Они конкурируют с теми неквалифицированными работниками. С ними да. Но я бы не сказал, что они сбивают оплату труда. Вот мы проводим все опросы. Заработная плата легалов и нелегалов одинакова. Местных и мигрантов, работающих на тех же местах, тоже одинаково.
Ну, если можно, я немножко добавлю. Я совершенно согласна, что России, во-первых, нужны все рабочие руки. Говорить, что России нужна только высококвалифицированная сила, это значит не понимать, как функционирует общество.
И рынок труда.
И как функционирует рынок труда. Да. И это удивительно вообще слышать от Милова, потому что я тоже с удивлением читаю его последние высказывания. Но, тем не менее, если мы представляем город, это такая гигантская машина, по производству квалифицированной рабочей силы. То есть сейчас у нас вся экономика сосредоточена в городах, и основное население сосредоточено в городах.
Вы хотите сказать, что нефть добывают в городах?
Нефть – это далеко не вся экономика. Мы получаем
это
далеко не вся
новость.
Экономика. Ну, конечно, это хорошая новость.
Но все в России... конторы, штабы в Москве.
Ну, это понятно, потому что Москва столица, и потому что так устроена налоговая система. Но в нашей стране вот 64% или 65% внутреннего валового продукта производится городами, а не нефтяной экономикой, потому что и российская экономика, она тоже все в большей степени, несмотря на ее нефтяную зависимость, это экономика сервисная. Поэтому города все время нуждаются и в притоке новых рабочих рук, причем в притоке в том числе и неквалифицированных рабочих рук, потому что это тот человеческий материал, который затем в городах приобретает навыки, квалификацию, потому что города все время порождают новый спрос и на профессии, и на людей, и так далее.
Поэтому... Но, я прошу прощения, а не получается так, что идет миграция из России на Запад, и уезжает та самая высококвалифицированная сила, которую хочет Милов, и одновременно идет приток неквалифицированные. Почему нельзя сделать так, чтобы одни не уезжали, а вторые не приезжали?
Ну, потому что мы не можем управлять людьми. Да?
Ну,
мы не можем управлять...
Процессы можно все-таки?
Процессами,
а нужно...
иначе... процессами мы можем управлять. Но для того, чтобы управлять процессами, ведь не нужно представлять себе так, что все направляются в одно место. Если мы, скажем, из России уезжают на Запад, но с Запада уезжают и в Китай, и в Индию, и из России тоже уезжают, и в Латинскую Америку, в разные страны. Да? И то есть вот эта сегодняшняя картина миграционных потоков, она чрезвычайно сложна. Едут только не там, где, ну, по общепринятому мнению, хорошо живется, а едут везде, где можно найти работу. Рынок труда Запада сегодня чрезвычайно напряжен, и там очень трудно найти хорошее рабочее место. Вот этот фактор значительно больше, чем, скажем, наша внутренняя политика, социальная политика, значительно больше сдерживает эмиграцию из России, нежели какие-то меры, которые мы принимаем для того, чтобы люди отсюда не уезжали. Но, конечно, в идеале, конечно, бы хорошо, чтобы те люди, которые здесь получают образование, которые граждане страны, которые заинтересованы в развитии страны, чтобы они оставались здесь, они уезжали искать работу, соответствующую их квалификации и требованиям к жизни.
А я прошу прощения, это реально или все равно будет дефицит и потребность приезжих?
Все равно будет дефицит и потребность приезжих. Все равно.
Всегда. Всегда.
Все равно.
Вообще проблемы эмиграции и иммиграции – это разная проблема. Даже вот если мы говорим об эмиграции, многие же приезжают не только из-за работы, хотя это основной стимул, но многие решают или стараются решить и иные задачи, там, образование, квалификация, личная жизнь, образование семьи. Еще больше...
Да, Россию за образованием семьи?
А?
Ну, а почему нет?
Да.
Из Узбекистана,
да,
ну Таджикистан, из Украины.
Из Украины, почему из Молдовы нет? У нас преобладает женская миграция. А. Причем очень много вдовых, разведенных. У них есть и другие проблемы, кроме поиска работы. Да, так вот. А если говорить об эмиграции, ведь многие эмигрируют не за работой, особенно женщины. Если вы летите в самолете, скажем, в Соединенных Штатах, то вы увидите, что 2/3 пассажиров, если не больше, это женщины.
Ну, это личное наблюдение. Мы не будем здесь проводить
статистические
обобщения. Больше.
Любой
рождается больше нас,
любой конфликт в Азии, на Ближнем Востоке, он вызывает поток срочно эвакуируемых. Это кто? Это русские женщины, которые вышли замуж за иностранцев. Они ехали не за работой. Они, у них были другие мотивы.
Ага. Я прошу прощения, возвращаясь к вопросу слушателя. Я напомню, что это программа «Круглый стол Москва-Свобода». Мы говорим о мигрантах. У нас в гостях Владимир Мукамель и Ольга Виндина. К вопросу нелегальной и легальной миграции. Потому что у меня вот какое-то ощущение, что здесь какая-то уловка 22, что вот легальный мигрант хорошо, нелегальный плохо.
Вы знаете, может быть, я выскажу крамольную мысль.
Я хорошо надеюсь, что вы других высказывать не будете.
Но хорошо,
и то, и другое.
Конечно, нужно стремиться к минимизации нелегальной миграции. Но мы должны себе отдавать отчет, что полностью ликвидировать нелегальную миграцию нереально. Точно так же, как нереально ликвидировать преступность и так далее. Определенная доля нелегалов, она может быть полезна.
Владимир Васильевич, а что значит нелегально? Он не хочет или не может?
Сейчас, секунду. Вот. Это основной вопрос. Нелегалами делает мигрантов что? Законодательство. Ужесточение законодательства приводит к тому, что часть мигрантов не могут либо встать на миграционный учет, либо работать на законных основаниях. Вот это, и они становятся нелегалами.
В 90-е годы было меньше нелегальных?
В 90-х там было мало трудовых мигрантов. Но вот заработало новое миграционное законодательство. На 2008 год квота разрешений на работу была установлена в 6 миллионов человек. Это было запредельно, столько не было. Она никому не мешала. На следующий год она была снижена в 3,2 раза, и она кончилась уже летом в большинстве регионов.
То есть там перелет, тут недолет.
Да. То есть, если вам скажут, что вот вы приехали в Россию и должны в течение 5 минут встать на миграционный учет и получить разрешение на работу, то все мигранты станут нелегалами. Если скажут, что у вас есть время, есть четкие и понятные и прозрачные процедуры, все будут легалами.
Ольга Ивановна, можно, прошу прощения, параллель. Французский опыт, наш опыт. Про Россию вот есть такой слушок, что нелегальными иммигрантами людей делают специально, чтобы иметь с этого некоторый навар. Французский опыт тоже такой? Коррупция и нелегальщина связаны?
Ну, по порядку, наверное. В случае России легальные и нелегальные – это один и тот же человек, потому что я совершенно согласна, что люди приезжают сюда легально, но чаще всего они превращаются в нелегалов, потому что они либо не получают разрешение на работу, либо они просрочивают срок пребывания трехмесячный,
либо милиционер рвет паспорт,
либо что-то там еще происходит, да, и человек превращается в нелегала. Нужно сказать, что как во Франции, так и в России, так и в Соединенных Штатах Америки рынок, безусловно, заинтересован в нелегальной миграции.
Рынок или чиновничество?
Ну, я не думаю, что во Франции или в Америке чиновничество в этом заинтересовано, а вот рынок точно заинтересован.
Чтобы не платить налоги?
Нет.
Не только. Здесь много причин. Много причин. Во-первых, нелегал гораздо лучше работает. Он от тебя больше зависит. Он заинтересован в том... Он согласен работать дольше за ту же оплату труда. Вот здесь Владимир Юрьевич сказал, что одна и та же оплата и у легальных, и у нелегальных, и у местных, и у мигрантов. Но за одни и те же деньги мигрант будет работать примерно в два раза больше.
А то как тогда с дворниками, которых артель, там человек 7?
Ну, дворники, они вполне легальные. Они нанимаются муниципалитетами.
Легально? Есть, вот все эти 7 человек?
Не все, но большая часть,
они регистрируются, да. Они
то,
получают разрешение
вот
на работу.
Этот пример, что нанимают нескольких, и они получают гроши каждый. Могут жить
что
вместе.
Такое гроши? Дворник получает 15-16. По их масштабам, это же $500-600, это вполне нормальные деньги. Но вот Ольга говорит, мигранты работают не менее 60 часов в неделю. Россияне в среднем 38 часов. Есть разница?
38 часов?
Да, это официальные данные.
Это с вычетом перекуров или еще до этого?
Нет, это до этого.
До этого, то есть это с перекурами 38.
Да. Поэтому человек, конечно, у которого не полностью отрегулирован его правовой статус, он для работодателя выгоден, он выгоден для экономики. И поэтому, в принципе, даже законодатель...
Для работодателя или для экономики?
И то, и другое.
А и то, и другое.
И то, и другое.
Ну, работодатель, в отличие от экономики, поправьте меня, если ошибаюсь, человек довольно близорукий, у него тактическая выгода. Для экономики, мне кажется, выгоднее то, о чем вы говорили, чтобы у человека была перспектива профессионального
роста. А вот вы знаете,
разные сектора экономики есть, экономика же сложно устроена.
Вот вы знаете, а как делались раньше большие телескопы? Это множество зеркал, вот множество таких близоруких и создают наш валовый продукт.
Потом есть экономика, помимо экономики, как бы большой экономики, есть еще семейная экономика. И вот семейная экономика, она вот в этом рынке труда нелегальном чрезвычайно заинтересована. Во-первых, потому что он гибкий. Потому что нелегал...
А что имеется в виду? Нанять, ну, покрасить стены, обои поклеить?
Или... Это нянечка? Только одна из сфер, конечно, безусловно. Няни, сиделки. Например, в нашем стареющем обществе, да, в Москве больше четверти населения пенсионеры. Среди них много больных, одиноких людей, которым дети нанимают сиделок. Сиделки сидят круглосуточно. Консьержки в подъездах. Ну, это масса всего того, что люди, работая, отдавая работе много времени, они стремятся компенсировать в своем домашнем хозяйстве.
Вы полагаете, там высокий процент мигрантов?
Да.
Высокий процент мигрантов. Очень. Потому что это, во-первых, оплата тоже довольно сильно варьирует.
И очень неудобный для местного населения режим работы.
Да,
безусловно. Это важно.
Мигранты без отпусков.
Не все приезжают с семьями.
Конечно. Поэтому экономика – это очень такая объемная вещь,
хорошо,
которая самая разная.
Хорошо. Вот у меня есть знакомый американский пастор, пятидесятник, который оставил свой приход довольно преуспевающий, такой белый пасп, в Сан-Диего под Лос-Анджелесом, вот, и ушел окормлять пуэрториканцев. Стимул у него был абсолютно... идеалистический, прошу прощения, что вот от ликующих, праздно болтающих, в стан погибающих, у которых нету ни медстраховки, ни прописки, ни легала, чистой воды. Тогда, если экономический интерес побуждает вот в эту сторону, есть какие-то факторы, какие-то еще интересы разжигают ксенофобию, вот ДПНИ и прочее. Позитивные факторы какие-то работают? Можно их создать, задействовать?
Стоп, а позитивные факторы со стороны кого?
Со стороны жителей страны, коренных.
Вы знаете,
короткий пример. Если вы знаете, вот недавно был этот случай с избиением, по-моему, таджика. Не с избиением, а случаем между дворником таджикским и мальчиком. И население дома вступилось за этого дворника. Вот вам, пожалуйста, один из таких позитивных факторов, когда у человека устанавливается контакт с местным населением, это вполне нормальный позитивный контакт.
Понятно. А бритье бород, обрезание бород, давешний инцидент. В 15 веке из-за схожего инцидента началась в России просто междоусобная война, подобная войне алых и белых роз. Подобный тому инциденту, вот сейчас инцидент расследуется, полицейские потребовали от посетителей мечети, ушедших в кафе, знаете, да? Вот, значит, стричь бороду. Совершенно в порядке издевательства. Но, будем надеяться, справедливость восторжествует. Но не получается ли так, что именно те, кто призван стоять на страже закона, более заинтересованы в разжигании страстей? И вот в этой цифре.
Ну, я бы поосторожнее.
Какое шило побуждает говорить о 50-процентной преступности нелегалов, мигрантов?
Какое шило? Дело в том, что вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. Определенные слои определенные группы среди властных структур, они заинтересованы в поддержании вот такого негативного отношения к мигрантам, потому что проще всего канализировать социальный протест, политический протест на вполне понятных чужих. Это проще. Мы объединялись. Это традиция, вообще-то говоря, против кого дружить будем.
Но при этом у нас не очень благоволит к ДПНИ.
Ну, естественно, это просто неприлично. Это неприлично, но тем не менее, понимаете, страхи...
Это борьба за государственную монополию на насилие.
Я думаю, и то, и другое. Но я думаю, что страхи помогают управлять обществом. И чем больше общество запугано, и чем больше оно боится одного, другого, третьего, тем легче государству или политическими...
Но вы хорошее мнение об обществе. По-моему, это общество само, кого хочешь, запугает.
Общество пугает в свою очередь, потому что и семья у нас управляется страхами, и школа управляется страхами, и большая политика тоже манипулируется страхами.
Но Лабель Франсис, который вы только что приехали, был популярен Ле Пен на том же юге, а потом на выборах резко пошло вниз. И даже очаровательная дочка не спасла. Значит, общество там меняется, почему здесь нет?
Общество здесь тоже меняется.
Но оно меняется в лихую сторону.
Ну, нет? Я бы не делала таких поспешных выводов. Понимаете, все-таки ксенофобия может быть и латентной, может быть и ярко выраженной. Я вообще, честно говоря, не считаю, что российское общество можно определять как ксенофобное. Я считаю, что это скорее такое расколотое общество, где... половина населения не разделяет ксенофобских, и даже, может быть, больше половины не разделяет ксенофобских убеждений, а другая часть общества разделяет их. Я понимаю, что статистика, вернее, опросы социологические, они показывают несколько иную картину, но я думаю, что здесь ответ еще очень зависит от того, как задан вопрос.
Я хотел бы добавить только одно, что во многом эти ксенофобные настроения сконструированы. Скажем, обнаруживается, что наиболее негативно к мигрантам относятся жители тех населенных пунктов, где их нет.
Но это как антисемитизм в Японии.
А наиболее позитивно это те, которые их нанимали для работ по дому, использовали их. Вот чем больше контактов, тем лучше. На самом деле, это самая большая социальная проблема, это серьезный вызов, это вот сегрегация мигрантов. И то, что власти иногда позволяют себе, не есть хорошо.
Позволяют в смысле сегрегации?
А что вы имеете в виду? Когда мы натравливаем одни слои населения на других, пусть даже это будут иностранцы, мы нарушаем элементарные наши обязательства перед
сейчас,
тем,
секунду, что советуем. А в чем натравливание?
А милицейские патрули – это что?
Они народные. Понял. Но на самом деле меня всегда вот вызывает сомнение этот тезис. Я знаю, что он такой популярный, что вот лучше больше бы общались, больше бы дружили. Что это вот от невежества. Потому что, извините меня, Лимонов – это человек, посмотревший мир. Усама бен Ладен, царство ему небесное, человек с хорошим, высшим европейским и американским образованием. Эти люди знали цену глобализации и так далее. И если мы смотрим на ДПНИ, то там среди лидеров это не Шариковы. Тот же Милов, это же ведь...
Но Милов это не ДПНИ все-таки.
Это не ДПНИ, а настучи на мигранта. Знаете, вот если бы я был мигрант, мне было бы все равно, вот по чьей инициативе, Лимонова или Милова, на меня настучали. Вот. Сайтик-то есть? Куда? Справедливая Россия. То есть справедливость оказывается в том, чтобы это была Россия для русских. Но так это же проходили, правда, не мои немцы.
Ну, это, в общем, это, опять же, очень объемный вопрос.
Я спрашиваю,
я здесь
тенденции.
Одновременно, да, я одновременно согласна с вами обоими, но по-разному. С одной стороны, я согласна, что, конечно, чем меньше знания другого, тем больше страх этого другого. И это и в Москве проявляется, скажем, в районах, где больше всего проживает русское население. Там больше всего говорят о понаехавших и сильнее боятся мигрантов. Хотя, конечно, о Москве, где все общаются друг с другом, сложно говорить о каких-то отдельных районах. Но, тем не менее, это так. С другой стороны, я бы не стала идеализировать контакты как такой универсальный инструмент достижения взаимопонимания. Потому что чем теснее контакты, тем выше потенциал конфликтности. И вот здесь мы находим не только, и тем выше вероятность возникновения острого конфликта. То есть контакты могут как привести к разрешению конфликта. Мы можем найти общий язык, точно так же мы можем его и не найти.
От какого фактора это зависит?
Это вот очень сложно. Это зависит от очень многих причин. И от внешних обстоятельств, и как бы от внутренней предрасположенности человека тоже. То есть это зависит прежде всего от того, насколько общество готово к диалогу, насколько есть институты, обеспечивающие этот диалог, в том числе и публичные дебаты. Потому что вообще-то город в любом смысле, он, порождая разнообразие, тяготеет к сегрегации. И люди в своей повседневной жизни тоже стремятся к жизни в однородной среде. И мотивировать человека на то, чтобы он хотел измениться, чтобы он захотел жить с другими соседями, которые не соответствуют его представлениям, его устоявшимся привычкам, очень сложно. Поэтому это такой сложный социальный процесс, и просто контакты недостаточно. То есть необходим постоянный диалог, необходимо обсуждение каких-то проблем, наличие совместных дел и решений. Какие-то вещи решаются через школу и совместную социализацию. То есть вот решение, ну, это очень сложное.
Хорошо, можно задача. Чуть-чуть, поскольку времени уже немножко, такой вот заключительный вопрос. На ваш взгляд, что актуальнее и болезненнее, линия социального напряжения или национального?
Проблема в том, что и социальное напряжение канализируется в межнациональное, и очень часто искусственно.
Можно в Москве говорить о районах, кварталах, заселенных вот, по национальному признаку? Или все-таки это скорее город социального разделения? Кластеры
это
какие?
Это скорее город социального разделения, и этнических кварталов в Москве, конечно, нет, особенно в чисто моноэтнических кварталах. Мне часто задают вопрос, есть ли в Москве этнические гетто. Вот я на него отвечаю, в Москве есть этнические антигетто, потому что они многонациональны по своему составу, они не замкнуты, и те этнические мигранты, которые там живут, у них повседневные контакты с населением Москвы намного больше, чем, скажем, москвичей, которые прожили здесь жизнь и которые живут между домом и работой, иногда заходя в магазин. Это открытое сообщество, многокультурное и очень разнообразное по этническому признаку. Но в Москве, конечно, есть районы, где этнический состав населения меняется быстрее, чем в других районах. Это прежде всего центр города, юго-запад, потому что миграция в Москву – это не только миграция гастарбайтеров, но и высококвалифицированной рабочей силы, ну и плюс бывшие рабочие окраины Москвы.
Спасибо. Говорила Ольга Вендина. У нас в гостях еще сегодня был Владимир Мукамиль. Это была программа, посвященная мигрантам в России и в Москве. Я думаю, общий итог такой, что достичь свободы, не достигнув мира и гармонии национальной...
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вправе ли избиратель оспаривать итоги выборов? Об этом беседуем с исполнительным секретарем движения «Солидарность» Михаилом Шнайдером. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9515 11 995 и 15 130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».